Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Вы верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы у работы было больше.
Глаз народа. Глаз народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья. Вторник, 4 часа дня, 16:00. Это означает, что «Глаз народа» снова в эфире. И я, Владислав Юртов, бессменный ведущий этой передачи. Я надеюсь, еще не месяц, не два, не три, и даже не один год буду ее вести. Друзья, особенно если вы будете посылать нам смски на номер 7715 с текстом «Теос пробел». И любая цифра от 1 до бесконечности, именно эта цифра перейдет на счет радио «Теос» и позволит нам развиваться и делать массу интересных передач именно для вас, друзья. Телефон прямого эфира 8-800-333-1706, сайт teos.fm, кнопка «Слушать радио», «Задать вопрос», «Вайбер» и «Ватсап» плюс 7-977-850-0996 и мобильные приложения радио «Теос» существуют, через которые вы можете не только нас слушать, но и писать нам сообщения, задавать вопросы, реагировать, как-то эмоции свои выражать не только с помощью звонков, если вы стесняетесь это делать, но и с помощью смайликов и каких-то текстов, посылаемых нам через это приложение, друзья. У нас в гостях сегодня человек, как это ни странно, Луиза Юрьевна Кузьмина. Здравствуй, Луиза.
Привет.
Привет. Только что ты со мной разговаривал на «вы», тут уже привет.
Здравствуйте, Владислав.
Луиза, здравствуй, да, рад тебя видеть. Мы с тобой до этого виделись только живьем, по-моему, однажды, да?
Верно.
Да, верно?
Да.
Где ты была в студии в качестве видеооператора и снимала какой-то интересный...
Евгения Раскатова и Ивана Лаптева.
Да, интересный фильм. И вот расскажи, пожалуйста, кто ты такая, чем ты занимаешься по жизни, какая у тебя профессия, какие у тебя увлечения?
Я так хотела, чтобы вы это сделали сами.
Нет, я хочу это послушать тебя.
Хорошо, я... На самом деле, я много чем занимаюсь. Я основной профиль, я редактор... фотожурнала, образовательного раздела фотожурнала «Профотос». Это фотожурнал номер один в России. И редактор производственной части фотошкола.нет. Это самая большая школа в России. Я не главный редактор, но редактор производства. Так, я режиссер, видеооператор, занимаюсь этим около 10 лет. Я много связана с музыкантами, вообще с музыкальной сферой. Я работала в организационных компаниях, на крупных площадках, на крупных фестивалях, концертах со светскими музыкантами известными. Последние несколько лет я работала больше в христианской сфере музыкальной, с христианскими исполнителями. И даже сейчас у меня тоже есть свой музыкант.
Здорово. У меня сегодня утром сын спрашивал, он знает, чем я занимаюсь, и спрашивал, кто у меня сегодня будет в гостях. Я говорю, вот девушка у меня будет сегодня в гостях. А кто она? Я говорю, она режиссер. И какие фильмы она снимала, спрашивает у меня сын. И я, представляешь, не нашелся, что ответить. И это плохо. Это означает, что я очень плохо знаю свою героиню, которая пришла ко мне в студию. Какие же фильмы ты снимала, снимаешь?
На самом деле, я сейчас вместе с моей сестрой в команде. Мы запустили на светском телеканале, запускаем передачу «Монолог». Это передача про музыкантов. А также я сейчас веду... Запускаю первую серию, не запускаю, мы ведем съемки большого документального фильма о священнике Петербурга. Это будет многосерийный фильм о разных священниках, таких героях веры, современниках, которые сейчас служат на поприще христианского мира из разных конфессий. Первым мы выбрали одного из активных миссионеров России. Называть имя?
Как хочешь.
Хорошо, это Евгений Раскатов, руководитель миссионерского отдела Евангелической Лютеранской Церкви Ингрии. Думаю, документальный фильм с ним будет готов весной.
Это прям большой какой-то фильм?
Да, это будет большой фильм, и идея «Священника Петербурга» в том, чтобы каждая серия «Священника Петербурга», полноценная на 1,5 часа, она отображала жизнь отдельного священника, героя веры, современника. И главное то, что мы хотим показать священника, настоящего человека, личность, да. Первая идея возникла так: в основном люди думают, что священники – это, ну, такие серые, унылые, неинтересные, в основном некрасивые люди. Вот, поэтому, когда впервые проект зародился «Священники Петербурга», пришла идея сделать большую фотосессию, взять просто активных героев веры с актерскими внешностями и модельными, и показать, что герои веры бывают очень красивыми людьми.
Я только хотел сказать, что ты выбрал самого модельного священника, по-моему,
да, в Петербурге. Да, 1,92 или 1,97.
Ну да, он очень высокий.
Вот, да, и я стала активно искать в разных конфессиях именно для этой, для фотосессии «Священники Петербурга». Но когда я повстречала Евгения Раскатова, мы как-то обоюдно решили, что раз уж я видеооператор и режиссер, угу, то можно его использовать для более широкого проекта. Вот, прямо сейчас вместе с ним в Омске поехал оператор, девушка, она тоже снимает материал. Я думаю, это будет материал и для Ингри, и для Анинкирхи, и для нас. Вот. И еще один проект. На очереди уже есть некоторые священники, с которыми я хотела бы работать, которые хотела бы снимать в следующем году. Прелесть вся в том, что материал собирается целый год. И это будет не просто документальный фильм, постановочный документальный фильм, как это сейчас любят делать. Это не просто будет прорисовка чего-то, чего в сценарии написано. Нет, это будет документальный фильм, полностью собранный из реальных ситуаций, из реальных разговоров, из реальных подсмотренных личных разговоров священника с людьми, с которыми он встречается.
Угу. У нас девушка Полина написала нам через сайт theos.fm. Планируете ли вы снимать художественные,
да,
христианские фильмы?
Да. Отличный вопрос. Мы планируем, сейчас идет разработка сценария молодежной комедии фантастической. Я не буду называть название. Она поднимет вопрос поколения нашего. Извините, я не знаю, я заметила, мы какое-то время наблюдали за поколением около 30, и очень много неженатых и незамужних людей в церквях. И мы решили поднять этот вопрос, но сделать это нужно как-то красиво. И мы решили разработать сценарий для молодежной фантастики, где будет поднят вопрос брака, да, вообще в стране, в России, в отношениях. И на одной линии будет разбираться вопрос браков и семейных ценностей, а другой линией, как эти семейные ценности сохранить. И это будет христианская линия.
В этом есть фантастика, как сохранить?
Фантастика? Я расскажу вам фантастику. Фантастика будет в том, что я приоткрою немного сюжет. Фантастика в том, что мы хотим сделать так, чтобы героиня, это девушка из будущего, и ее высылают из будущего в наше время, чтобы она разобралась, что же случилось у нас в наши дни. Приблизительно так.
Угу. Ты назвала так много своих, я не знаю даже профессий, как их назвать, да, то, чем ты занимаешься, и их так много, что я даже не запомнил все названия, и угу, все они, ну, далеко не все, вернее, из них такие женские. То есть ты назвала какие-то профессии, а у меня в голове возникал образ нехрупкой девушки, которой являешься ты, Луиза Юрьевна,
можно просто Луиза.
А образ какого-то такого немолодого мужика, такого небритого, знаешь, с трубкой в руках, какой-то такой специфической шляпой. Я ведь знал, что придешь ко мне именно ты, да? И я знал, что у тебя массу каких-то, целый огромный список, и ты даже не все сейчас назвала, то, чем ты занималась, занимаешься и планируешь заниматься. То есть я понимал прекрасно, что ты девушка. Ну вот, и что их, этих вещей...
Ну какая-то странная.
Этих вещей, да, у тебя очень много. Я решил спросить у людей на улице, а какая же самая лучшая профессия на самом-то деле для девушки сейчас существует?
Глаз народа.
Самая подходящая для девушки профессия?
Для меня переводчик, потому что я люблю языки иностранные.
Ой, вы знаете, все профессии, даже не знаю, если честно. Ну, кроме каких-то таких, ну, то они все нормальные, главное, чтобы они были честные, да и все.
Стюардесса.
Домохозяйка, наверное.
Администратор.
Учитель.
Я не считаю, что есть какая-то подходящая одна профессия.
Что-нибудь связанное с искусствами и с рукоделием.
Менеджер.
Менеджер?
Да любая.
Переводчик.
Секретарша.
Глаз народа.
Откровенно говоря, я совершенно не ожидал таких конкретных ответов. Я думал, будут, ну, немножко другие вещи, потому что я уже довольно давно беру интервью на улице. И у меня уже какой-то стереотип сложился ответов, угу. которые могли бы быть на поставляемые, ну, на те вопросы, которые я задаю. Угу. Ну, вот ты слышал эти ответы, стюардесс, менеджер, кого только не называли, не назвали почему-то самого очевидного ответа для меня. Но, тем не менее, ты как считаешь, существует ли для девушки какая-то вот такая вот самая женская профессия, какая существует для тебя, на мой
взгляд?
Женская
профессия?
На твой взгляд, да.
Именно профессия, не призвание. Женская профессия. Мне кажется, женская профессия – это та, где не нужно работать физическим трудом. Потому что в основном мужчина все-таки сильнее, чем женщина. И да, я еще могу сказать, что мне кажется, что руководящие должности должны занимать мужчины.
Ну, получается, что и мама, и женщина тоже быть не может, потому что мама – это, по-моему, самая физическая работа, которую так можно придумать.
А что касается призвания, это уже, да, каждая женщина, она не то чтобы обязана, должна… Не любят сейчас это слово, не должна или обязана, эти слова не актуальны, особенно в женском обществе. Но я могу сказать, что женщина, которая не считает себя призванной родить ребенка, это момент задуматься, все ли с женщиной нормально.
Ты имеешь в виду в психическом плане или что?
В душевном, внутреннем, да, какая-то разбитость, разбитое сердце, может быть, какая-то неуверенность, эгоизм.
Угу.
То есть призвание, да, призвание определенно это материнство. А, конечно, не у каждой женщины есть возможность воплотить это призвание, поэтому мы и снимаем это кино.
Uh-huh.
Вот. А по поводу профессии, да, это все, что не связано с физическим трудом, хотя я связана с физическим трудом, но я могу сказать, что не каждая женщина это потянет, не каждая женщина будет готова работать, скажем так, как я. Да? И я даже, в принципе, сравниваю себя и... Самый страшный момент, когда ты работаешь на мужской работе, к тебе постепенно перестают относиться как к женщине. И появляясь в коллективе, где есть еще женщины, не работающие физическим трудом, они все равно будут восприниматься как женщины, а ты уже будешь восприниматься как рабочая сила, которая может все. Вот здесь опасность.
Скажи, а есть какая-нибудь сейчас профессия, вот такая вот, ну, прямо сегодня, которая существует, которая занимаются женщиной, и которая, ну, абсолютно не женская, но тем не менее женщины очень много занимаются. Какая такая профессия, на твой взгляд? Вот совсем не подходит женщине.
Совсем не подходит женщине. Женщина же такая способная, она все может.
Ну, это понятно, что женщина-богиня вообще все такое.
Я не знаю, работают ли сейчас женщины, забивают ли они сваи, но на Украине, кстати, забивают. Поэтому вот на Украине точно такая профессия есть, где женщины не должны работать на железной дороге.
Но ты взяла такую же крайнюю ситуацию, да, наверное?
Так вы же просили крайнюю.
Нет, я имею в виду, наверное, такую распространенную сейчас профессию, да, вот можно в любом, не знаю, офисе или где-нибудь на производстве, или где-нибудь еще, или просто в городе, в транспорте увидеть женщину, которая занимается не своим делом.
Нет, в принципе, женщина-водитель – это нормально, женщина-системный администратор – это нормально. Звукорежиссер. Звукорежиссер должен быть мужчина.
Почему?
Да. Потому что у мужчины очень острый слух по сравнению с женщиной.
Александру Анисимову привет за стеклянной стенкой. Он рад, счастлив, расплылся в улыбке, что он занимается своим делом.
Да, это абсолютно мужская работа.
Хорошо. Есть ли какие-то указания в Библии? Ты же верующая женщина, а радио наше христианское, как ты заметила, наверное, у нас даже такой стенд есть, да, или как он называется, штука, да, такая, на которой написано «Вдохновляющее практическое христианство». И вот как ты можешь вдохновить женщин, которые нас сейчас слушают, или девушек на правильный выбор профессии с точки зрения Писания, если в Писании, в Библии об этом есть какие-то указания, конечно.
Я могу сказать вот что. Я подкреплю местом Писания одну свою мысль. Мысль такая. Женщина должна идти в ту сферу, в которой ей нравится работать. Это, в принципе, подходит любому человеку, но мы говорим о женщине, и когда женщина занимается своим делом, я не знаю, как это у вас у мужчин происходит, но когда женщина занимается своим делом, и она чувствует, что дело ее хорошо, и есть это место в Писании, она чувствует, что дело ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью, женщина должна работать там, где она чувствует плоды своих рук, где она работает, у нее классно получается, и она хочет работать даже вне урочное время, да? То есть, например, я работаю не в офисе, И часто я работаю в неурочное время. Часто я работаю со своими авторами на фотошколе или по видео. Я работаю даже среди ночи, до 4 часов ночи. И я чувствую себя счастливой. Вот это место, на котором женщина должна оставаться. Если она чувствует себя счастливой, даже в 4 часа утра за работой.
Артём из Эстонии, ты меня просто, брат, ну, друг, поразил своим вопросом. Он настолько неожиданный для меня. С мобильного приложения Артём из Эстонии, наш постоянный радиослушатель, прислал такой.
Привет.
Следующий. Добрый день. У каждой профессии запах особый. Чем пахнет режиссер?
О, боже мой.
Потрясающий вопрос, по-моему.
Режиссер пахнет пылью.
Пылью? Почему же пылью?
Потому что площадка, съемочная площадка – это пыльное место.
Кристина спрашивает, может ли христианская женщина работать моделью, на твой взгляд?
Да, да, может. Может, более того, в этой сфере она может использовать свое положение для того, чтобы нести свои христианские принципы в массы. Я знаю...
То есть что, как-то по-христиански по-особенному раздеваться перед камерой, что ли?
Я сейчас объясню. Есть такая отличная модель, и мисс Украина, Романюк. Вот я забыла ее имя, ладно, но неважно. Есть, я знаю, что девушки из христианских семей часто могут сложить хорошее впечатление о мисс Украина... Лика Роман. Лика Роман. Вот так вот, Лика Роман – это победитель мисс Украина, и она является фотомоделью. И это та девушка, которая несет с помощью своего положения, несет в массы целомудрие и христианское учение. Вполне, абсолютно в каждой профессии, вообще в любой, есть возможность грешить, и есть возможность не грешить.
А тебе не кажется, что раздеваться все-таки почти догола, а часто и догола?
Об этом я и могу сказать. Об этом я ему и пытаюсь сказать, угу. Что она на своем месте, Лика Роман, и любая другая христианская девушка, которая будет работать моделью, она имеет право и может очень твердо заявить о том, что она не будет сниматься даже в нижнем белье, да, в купальнике. И поверьте, с такой твердой позицией девушку будут только больше уважать.
Пару лет назад была история такая скандальная в интернете, да, когда одна из каких-то, я не слежу, мне даже телевизора нет, если честно, какая-то, в общем, девушка, которая заняла очень большое место в каком-то салоне, в конкурсе красоты, мирового уровня, заявила, и она там ходила в купальнике, да, то есть, ну, почти обнаженная в открытом купальнике, и она заявила, что она является евангельской христианкой, перед миллионами людей.
Церковь назвала?
Церковь она не назвала, но тем не менее, да, что вот она благодарит Бога за то, что она заняла это призовое место. Но где же тут...
На ее совести.
Ценности христианские, которые...
На ее совести.
Окей, Дмитрий спрашивает о другом. Кто определил женщине материнство в качестве призвания?
Господь.
Господь. Место из Писания можешь назвать?
Читайте «Бытие».
Вопрос гостя. Возможно ли снять фильм не о совсем внешне привлекательном человеке, например, о ведущем на радио ТОС Влади Юртове?
Можно, можно. Подождите, что значит не о совсем внешне привлекательном? Вы сейчас задаете вопрос, честно говоря, человеку безумному. Я люблю людей, и они мне нравятся. И вряд ли вы найдете человека, который мне не понравится по внешности.
Ну, тем не менее, спасибо большое, Михаил, за критику в мой адрес о том, что я не совсем симпатичен. Я на пути к тому, чтобы худеть как минимум, поэтому я думаю, через месяц-два я смогу наконец-то поразить и ваше воображение, Михаил, чтобы вы наконец-то оценили мою внешность с положительной стороны. У нас действительно много вопросов, на удивление, сегодня. Вот Аника спрашивает о следующем. Интересный сюжет для сериала. Когда же будет кастинг? Я бы попробовала.
Это не сериал, это... А, сериал, вы имеете в виду «Священники Петербурга»? Сериал, ну, это не... «Священники Петербурга».
Наверное, имеется в виду.
Полноценная, молодежная, полнометражная фантастическая комедия. Я думаю, кастинг начнется в конце лета. Все зависит от бюджета. Либо, то есть мы планировали на самом деле начать съемки осенью. Если мы сейчас посмотрим по сценарию, и сценарий будет слишком велик, мы начнем съемки весной, чтобы это была полноценная картина. Поэтому да, кастинг обязательно будет. Я могу сказать, что мы хотим проработать несколько твердых, таких хороших, интересных персонажей, где будет очень сильный главный персонаж. Актриса для главного персонажа уже выбрана. Очень-очень интересная девушка. Ее зовут Полина Кочетова. Своеобразная личность, своеобразная. Она автор группы, юмористической группы ВКонтакте «Линка Снежинка». Вот.
Так, а незначай реклама у нас была в эфире, по-моему, да, сейчас, нет?
Она меняет название каждый день, на самом деле. Возможно, вы не найдете. Она также являлась моделью для одного из тестирований. Я тестировала камеру Canon для журнала «Профотос», и это тестирование потом висело на Canon Россия. Так вот, она была моделью для главного баннера. Конечно, угу. Я ее взяла моделью, попросила сфотографироваться, потому что девушка действительно невероятно красивая, интересная. И в противовес ей мы хотим поставить сильного антигероя. Это будет мужчина, это будет парень. Тоже среднего возраста, около 30. И мы мечтаем, я не буду называть сейчас имя, но мы мечтаем, что его будет играть один из известных питерских блогеров. Не называю имя, потому что переговоры мы с ним еще не начинали.
А он должен быть непривлекательной внешности, этот антигерой? Ведь
Михаил Кириллов... английская внешность.
А, все-таки привлекательная,
да,
значит, да?
Да, у него будет... Я могу сказать, жалко, что нужен жалко. Именно он, потому что у него очень резкая внешность такая. Может быть, кто-то и скажет, что непривлекательный, но нет, он классный.
Я понадеялся, что на эту роль должен быть непривлекательный герой. И я, как по словам Михаила, который назвал меня непривлекательным, идеально должен был подойти на эту роль. Петр Вдовиченко, Петро Вдовиченко, да, выражает благодарность за содержательную актуальную программу из Киева, дружественной Украины, Киеву, привет.
Привет, земляки.
Да, у меня там тоже родная сестра старшая живет в Киеве, поэтому в каком-то смысле тоже для меня является родиной, и моя прабабушка, по-моему, даже с Украины западной. Окей, ты называла сейчас свои профессии, мы говорили сейчас о кино, о документальном кино, о художественном кино, и все это можно, наверное, можно назвать одним словом искусство.
Да.
Да? И мне было интересно, на самом-то деле, как это слово воспринимают люди на улице. То есть что такое искусство для mm-hmm. людей просто с улицы? Слушаем.
«Глас народа». Искусство – это?
Искусство – это умение творить и создавать в первую очередь.
Для меня это очень большое такое обширное понятие. Искусство может быть во всем, в каждом направлении. Если человек достигает какого-то совершенства, я думаю, то значит он в этом искусный.
Прежде всего, это функциональность. В плане отношения нашего мозга к тому, что мы считаем красивым или нет.
Это способность человека каким-то образом интерпретировать мир и показывать этот мир другим людям, что-то прекрасное в нем.
Мне приходит в голову живопись, слово. Талант.
Искусство, музыка, живопись, картины.
Красота, наверное, какая-то, которую человек передает в разных видах.
У каждого свое.
Это творчество.
Это способ самовыражения.
Это когда человек делает что-то от души и не для заработка.
Выражение себя.
Глас народа.
Ну а теперь внимание, правильный ответ. Искусство это.
Последний ответ мне очень понравился. Это то, что ты делаешь не для заработка. А на самом деле произведение искусства получается тогда, когда ты работаешь не за деньги.
Слушай, но ведь очень много тех вещей, которые мы видим в мировых музеях, да, стоят, и статуи, и какие-то картины, они были написаны за деньги под заказ.
Да,
в том числе такими великими художниками, как Микеланджело, там, или да Винчи, там, Леонардо, да, писал?
Я специально сделала эту паузу, знала, что вы это скажете, и продолжу. И только тогда искусство будет производить большие деньги.
Ах, вот оно как. Ну, можно ли заниматься искусством в качестве заработка?
Да.
Да?
Да, даже нужно. Это нужно. Иначе, если вы будете заниматься искусством в качестве заработка и будете делать это действительно как... Вы понимаете, здесь нужно разграничить. Делать искусство, производить искусство нужно не ради денег, но зарабатывать не нужно.
Угу.
Иначе вы много денег не заработаете.
Хорошо. А что бы ты не назвала искусством, что сейчас как раз-таки все считают искусством? Какой-то вид самовыражения, который ты как христианка, как девушка, просто как человек считаешь отвратительным и совершенно не относящимся к искусству?
Нью фотосессия? Фотосессия без одежды. Вот то, что сейчас прикрывают под видом красоты тела, это не искусство.
Почему?
Потому что красота тела принадлежит мужу или жене.
Угу.
А это не для всеобщего обозрения. Нельзя гордиться тем, что у нас есть какие-то части тела, они есть у всех, и показывать их другим не нужно. Это не искусство. Это, извините, ну, Есть такое страшное слово — порнография. Это типичная порнография. Как она выглядит, красиво, художественно или нет, не имеет никакого значения.
Но есть же масса государств в Африке, еще где-нибудь, где люди, ну, в принципе, ходят голышом.
Они еще не знают, что одежда нужна. Миссионеры не добрались с одеждой.
Я тебе расскажу, кстати, по поводу отличной истории по этому поводу. Как одна женщина, между прочим, приехала миссионеркой в далекую-далекую страну, я не помню, честно говоря, название, но там ходили как раз голышом все, абсолютно все, а она ходила, естественно, не голышом. Ее никто не слушал, никто ее не воспринимал, ее миссия не была вообще успешна ни в каком плане. И она уже собиралась уезжать, но тут ей пришла в голову мысль
раздеться.
Да. И она европейская женщина, нет, не европейская, она все-таки была, по-моему, американка, но неважно, белая женщина, да, современная, не молодая, между прочим, уже в том возрасте она была, который называют бальзаковским возрастом, она взяла и разделась. И мгновенно, просто взрывной успех имела все то, что она там делала. Потому что ее люди восприняли как свою, когда она разделась.
Видите, может быть, в условиях, которые вы назвали, это определенная культура, которая была приемлемой много лет в этих племенах. И думаю, конкретно в этом племени оголенное тело не принимает образ какого-то секс-символы, да, я думаю, их внешний вид продиктован погодными условиями. И здесь, может быть, впору сказать, что для всех я стал всем, да, для язычников был как язычник. И, может быть, да, такой прием локальный, ситуативный, какой сделала она, можно использовать. Но это не значит, что мы живем в обществе современном, в Европе или в Азии, или в Америке, где оголенное тело считается все-таки чем-то сокровенным, это не значит, что эти приемы будут работать у нас положительно.
Хорошо, ты говорил о том, что будешь снимать фильм про любовь, и вызвано это было тем, что много людей молодых, и девушек, и парней, да, одинокие, в таком возрасте, когда уже, казалось бы, нужно иметь уже там по двое детей. И я думаю, что многие из них одиноки, я даже точно знаю, что многие из них одиноки, просто потому что когда-то кто-то их обидел, предал, да, как-то бросил или что-то еще такое трагическое было в их жизни, что привело к недоверию теперь, да, к лицам противоположного пола. Но что же такое предательство в общем смысле? Послушаем, что говорит город Санкт-Петербург.
Давай.
Глас народа.
Что такое предательство?
Предательство, ну, главным образом это обман.
Ну, обман, скорее всего, предательство близкого человека, наверное.
Когда они отвечают на твои просьбы, мне кажется.
А предательство? Ну, для меня, как бы семейный человек, я думаю, наверное, была бы измена.
Когда себя бросает близкий друг или человек. Предательство? Я не сказала бы, что это измена. Скорее всего, по словам.
Это когда говоришь одно, а делаешь другое.
Не знаю.
Предательство? Боль.
Обман.
Это когда человек, в котором ты уверен, что он твой друг, оказывается друг не другом.
Предательство, когда обещаешь что-то сделать и не делаешь, и уходишь к другому человеку.
Измена своим принципам жизненным.
Глас народа.
Как ты думаешь, что такое предательство?
Все ответы на самом деле интересные. Мне кажется, это только мое мнение. Предательство – это когда один человек бросает другого в угоду, ну, то есть с какой-то корыстной целью. Вот это предательство. То есть ситуации бывают разными, люди по-разному бывают, расстаются, расходятся, теряют дружбу, теряют отношения. Но предательство конкретно – это осознанный шаг, когда один человек оставляет общение со вторым человеком, чтобы получить какую-то угоду для себя. Вот так скорее.
Ты же видела заголовок анонса эфира, который я сделал? Что там было написано?
Откровенный разговор.
Откровенный разговор, да. И вот сейчас мы подошли к этой части нашей беседы, к откровенности. Я знаю точно, что в твоей жизни немножко, совсем даже недавно, да, еще была другая церковь, ушла и перешла. Куда ты перешла?
В лютеранскую. Евангелическая лютеранская церковь Ингрии.
Ага. Вот мы, многие из нас, христиане, считаем, что когда ты бросаешь свою церковь, это и есть предательство. и все тебя начинают, ну, не, хорошо, не все, но многие, очень многие начинают тебя именно в этом и обвинять, что ты предала, бросила, поматросила и бросила. Как ты считаешь, то, что ты сделала, является ли предательством или нет?
Я издалека зайду. Я зайду так. А церковь, в которую ты нас ждем, я искренне в это верю. Ты должен там расти и должен возделывать этот дом. И должен, несмотря на какие-либо события, ты, ну, тебе стоит оставаться на месте и взращивать свою семью, свой дом. Но, согласно Писанию, человек свободный. И на самом деле пути Господни неисповедимы. Я никогда не собиралась переходить из церкви, в которой я раньше была. Это классная церковь. И с хорошими лидерами, с хорошими друзьями, которые там до сих пор есть. Вот. Но бывает, наступает в жизни такой момент. Знаете, у нас, у христиан, распространенная мысль есть, что Бог не вмешивается. Я действительно в это верю. Но все локально, все может быть не то есть бывают частные случаи, и я этот самый частный случай, когда Бог сам, я упиралась как могла против перехода из одной церкви в другую, но со мной произошло такое событие, когда Бог взял меня и просто переместил в другое место. Я не знаю, почему. Я очень люблю свою предыдущую церковь. Я очень сильно люблю ту церковь, в которой я сейчас нахожусь. Это приход Анненкирхе, церковь Святой Анны с пасторами. Я очень люблю этих новых людей, и мы давно друзья. Но мой переход – это вмешательство Божьей руки.
Но ведь точно так же я могу обосновать свой уход к другой женщине. Я скажу, что, ну, просто меня Бог повел к другой женщине. Я не хочу бросать.
Отношения с церковью – это не семейные, не отношения между мужчиной и женщиной.
Да, но в Библии же постоянно сравнивается именно вот, ну, такое сравнение.
Церковь,
да?
Христа, но там жених кто? Христос. А церковь – это невеста. И смена какой-то конфессии или церкви – это не значит уход от Христа. Это значит… Есть такая излюбленная фраза у протестантов, у харизматов – хождение в духе. И, ну, я не могу сказать точно, что я прям согласна с этой фразой, но если пользоваться этим термином, то это хождение в духе, когда Бог может направить тебя. И у Бога есть для тебя некорректируемая судьба. Я в это верю. И порой бывают, ну, какие-то вещи ты можешь скорректировать, сделать выбор, у человека есть выбор определенный, он свободен. Но бывают такие моменты, в которых человек, как я в моем случае, я это пережила, может быть, кто-то нет, но в моем случае я на этой стадии, когда я могу сказать, что Бог может вмешаться и перенаправить тебя в другое место.
Угу. Наталья спрашивает, нужно ли прощать предателя? Ну, конечно же, не имеет в виду тебя, а вообще в принципе.
Да, нужно прощать предателя, и даже меня, если я кого-то обидела или предала, простите. Да, предателя нужно прощать ровно столько раз, сколько он предает, нужно простить его. Я считаю, нужно простить его заранее, и уж тем более, если человек просит прощения.
Значит ли это, что один из супругов, пользуясь этим, может бесконечно, например, изменять, ходить на сторону? Опять же, оперируя этими словами, но ты же
мне
христианин,
кажется,
ты должен...
Мне кажется, нужно в случае с изменником или изменницей нужно поступить так. Или я, или грех. И человек сам выберет, грех или тебя.
А как это вот соотносится с твоими словами сказанными, да, о том, что нужно... Нет, не твоими словами, почему? А вот
прощать – это не значит разрешать грешить. Угу. Прощать – это не значит разрешать продолжать делать определенные вещи. Прощать – это как... Прости меня, я больше никогда так не буду. И поэтому, прощая человека, ты принимаешь то, что он больше никогда так не поступит. Если человек хочет поступать так и далее, тогда, да, мне кажется, следует поставить ультиматум.
Но ты, если простила человека, да, по-настоящему простила, ты должна принять его таким, да, ну, каким
таким,
он есть.
Таким, какой он есть, но, опять же, я говорю, прощение, даже по Писанию, да, в отношениях со Христом, Христос прощает человека, когда он действительно раскаивается. А настоящее раскаяние – это то, что содержит плоды. Ну, раскаяние идет в несколько этапов. В душе, на словах, а потом плод раскаяния. Так вот, если плода раскаяния нет, значит, и прощать некого.
Хорошо, у нас еще одно сообщение пришло. Их очень много сегодня, неожиданно. Наверняка сработала моя затравка, когда я назвал тебя загадочной.
Я простая, как карандаш.
Аника Чуприна Аника. Пишет: контроль и забота служителей лидеров семьи, где... А, контроль и забота служителей слэш лидеров слэш семьи, где тонкая грань? Спасибо за ответ. И она же чуть ранее писала про, знаешь, про что? Угу. Она спрашивала, а когда же будет мультфильм с сильным женским характером?
Мультфильм с сильным женским характером.
А также его озвучки, да.
Очень классная идея. Я мечтаю, что однажды, но об этом никто не знает.
Конечно, кроме меня и слушателей Радио Теос, безусловно.
Да? 5 лет назад я мечтала сделать передачу, создать мультик о машинах. Чтобы главную машину озвучивал Николай Фоменко.
Но тут появились мультики «Тачки», да, и твоя идея. Да. Петров Довиченко пишет, наш киевский новый друг, друзья из Киева, да, подключайтесь к прослушиванию Радио Теос и скачивайте себе приложение Радио Теос на ваши смартфоны, чтобы не только через Facebook нас слушать, но и гуляя по парку с собачкой, как часто я делаю, иду с собакой и слушаю Радио Теос. Предательство подразумевает наличие противоборствующих сторон. Стремлюсь не иметь врагов, по отношению к которым возможно проявить неверность друзьям. Миротворцы не предатели. Так, срединный самоотверженный путь перемиряет и исключает возможность измены. Ну, вот такую длинную фразу Петров Довиченко написал.
Согласна.
Так, хорошо, слушай, но...
Так, что был какой-то вопрос перед этим?
Да, контроль и забота служителей, где тонкая грань? На твой
Значит,
взгляд.
Мне кажется, на мой взгляд, это не абсолютное мнение, это мое мнение. Я считаю, что забота служителей и то, что им дано властью от Бога, это прощать грехи, отпускать грехи, отправлять таинство, да, превращать причастие, я имею в виду крещение. Это власть служителя. Власть служителя совершать в твоей жизни то, что спасительно. Корректировать тебя в каких-то проступках конкретных по Писанию что-то, что действительно может навредить душе или другому человеку. В этом у священника действительно есть власть, у служителей. Личное пространство нет.
Угу. Хорошо, могла бы ты назвать причину, по которой ты перешла в другую церковь? Одной фразой.
Вероучение.
Вероучение, да? Хорошо, у нас еще один есть вопрос по этому поводу. Слушаем.
Глас народа.
Иисус Христос один, а христианских церквей разных так много. Почему, как вы думаете?
Не знаю вообще, один ли Иисус Христос, и там один, не один. Я, скажем так, от этого, можно сказать, далека.
Потому что каждый верит по-своему.
Разные какие-то, наверное, направления. Ну, для нас вот один. Тяжелый очень вопрос, как бы для каждого свое это.
Не могу ответить на этот вопрос. Каждый по-своему считает, потому что... И поэтому много церквей.
Ну, Бог тоже один, а церквей, соборов тоже самое много. Как бы тяжело ответить.
Потому что апостолов много было.
Я думаю, что Христос – это миф некий. А люди делят деньги и власть.
Толкование слова разное, соответственно, у каждой церкви свое мнение есть, и по этим позициям различие идет.
Не знаю, я атеист.
Люди склонны к обретению власти, а церковь, в общем, очень хорошо помогала в том, чтобы эту власть обрести над другими людьми.
Религия – это одно, а правда – это совершенно другое.
Люди всегда думают, что они правы.
Глас народа.
Почему? Церквей так много, а Христос один.
Все вопросы правильны, все ответы правильны. Кроме того, что Христос – это миф.
И кроме того, что... А, ну и то, что Христа много, тоже правильно, да?
Да, очень, кстати, насчет Христа, которого много, вообще классный зачет. Честно сказать, в некоторых церквях какой-то свой Христос, но какой-то другой.
Какой-то другой?
Да.
Сколько лет ты была в той церкви, откуда ушла?
9 лет.
9 лет. И так неожиданно ты... прозрело, или как это назвать?
Ну, нет, это не прозрение. Я еще раз говорю, что это водительство. Это не то, что я ходила слепая, или церковь там какая-то слепая. Нет, это не так. Я могу сказать, что во всех конфессиях спасаются люди. Во всех церквях есть Бог. И Бог там действительно касается. И Бог действительно там действует. Есть множество классных церквей. Множество классных церквей у православных, у протестантов, у харизматов конкретно, у баптистов. Мне очень нравятся баптисты. Вы знаете, что на самом деле, если говорить о конфессиях, то самые строгие конфессии для самых горячих людей. Чем свободнее конфессия, тем спокойнее люди. чем серьезнее конфессия, каноничная, с какими-то правилами, тем горячее там люди. Вот, поэтому, на самом деле, ну, извините, что я говорю о баптистах, мне действительно нравится баптистская конфессия.
А почему вы извиняетесь? Это же фактически комплиментом у меня делается.
Ну, просто, может быть, кто-нибудь подумает, что я насмехаюсь. Нет, я совершенно не насмехаюсь. Мне действительно нравятся баптисты. Но еще больше мне нравятся лютеране, извините.
Хорошо, Луис, ну, смотри, ты 9 лет была в одной церкви.
Да.
Ты верила всему тому, что там происходит. Ты, не знаю, следовал за теми людьми, которые были, я не знаю, на сцене, за кафедрой, как там происходит все это у вас, блин, происходило, да? И вдруг, ни с того ни с сего, ты говоришь о том, что там неправильное вероучение, теперь я пойду в другую лютеранскую церковь.
Нет, не неправильное вероучение, не неправильное. Я не утверждаю этого. И церковь, которую я посещала ранее, она действительно классная. Я говорю это совершенно искренне. И очень много хорошего. Я выросла там. До этого я уже была христианкой. Я христианка с раннего детства. Я крещена в детстве, но... Ну, это ладно. Я перекрещивалась потом. Сейчас я понимаю, что можно было не перекрещиваться. Ну, ладно. Видите, в чем дело? Я родилась свыше в 17 лет. И в 17 лет еще в школе и потом в институте, и в техникуме я уже проповедовала Христа. Поэтому, в принципе, я пришла в ту церковь, в которой я была, уже каким-то готовым христианином. Это случилось в Санкт-Петербурге здесь. И то, что я росла здесь 9 лет, и служители отдавали мне себя, свое время, это действительно очень много. И это было чудесное время, и я многим, многим обязана и благодарна и своим положением, и своим состоянием духовным, душевным, физическим этим людям, и я их очень люблю и благословляю, и мы со многими остались друзьями классными. А что касается, почему я приняла это решение, я еще раз говорю, я, в принципе, его не перенимала. Мне бывают частные случаи, когда все становится очевидным, твое место становится... Твое призвание, твое место становится очевидным для окружения, прежде всего. И, в принципе, так и произошло. Сначала окружение постепенно стало понимать, что я стану лютеранкой, когда я еще не знала этого. И у многих людей было это откровение, что я стану лютеранкой. И, честно говоря, однажды мне даже приснился такой сон. Я не любитель сновидений, всяких таких откровенных о будущем и все такое, но здесь был очевидный сон о том, что я увидела, что я оказалась в Унинкирхе. Это было зимой. Я оказалась в Унинкирхе и встретила там девушку-служителя, которая подошла, обняла меня и сказала: «Пойдем, я подарю тебе свою одежду». Это девушка из другой церкви. И я поняла, что я стану девушкой из другой церкви. А в этот момент я поняла, что я стану именно прихожанкой Нинкирхи, но решение этого я не принимала.
Хорошо, но где гарантия того, что через 9 лет ты...
Из лютеран не переходит.
Почему? Что значит «не переходит»? Нет, что значит «не переходит»? Ты то же самое могла сказать 9 лет назад, находясь там, где ты была, что оттуда не уходит.
О, понимаете?
То есть где гарантия, что через 9 лет ты не разочаруешься в том месте, где ты сейчас находишься?
Я не разочарована. Я не разочарована. И если через 9 лет Бог призовет меня служить Вишкар-Ала или еще какое-то место, то Бог так решил.
Ты говоришь про город. Мы говорим же сейчас про деноминацию.
Нет, деноминацию будет уже трудно сменить.
Почему? Ну, просто объясни так, чтобы я поверил тебе.
Хорошо. Ну, это такие острые вопросы, богословские, догматические, которые я, в принципе, не имею права обсуждать в эфире, я думаю. Но я могу сказать, что это та самая догматика лютеранская, евангелическая лютеранской церкви Ингрии, та самая догматика консервативная, в которую я, в принципе, всегда верила. И определенные разногласия или непонимание внутри церкви, да, или там, например, ты всегда стараешься понимать и всегда стараешься научиться. Например, я точно хочу крестить детей. И я, скажем, протестантскую церковь, в любую харизматичную, я уже не вернусь, потому что я точно хочу, чтобы мои дети были крещены. То есть этот вопрос решен, да? А в православие я не перейду, потому что я не смогу молиться святым. Поэтому лютеранство – это такая хорошая золотая середина, в которой мне абсолютно комфортно.
Вопрос, конечно, это уже не имеет смысла, но я задам тебе. В какой конфете находится правильный, в кавычках, Бог, который дарит спасение?
Правильный Бог, который дарит спасение, есть в каждой конфессии.
Угу, окей. Петро все еще пишет нам, и очень много. Через все кругообразования людей желаю идти лично ко Христу, источнику света, любви и жизни. Так, общины располагаются вокруг на различном расстоянии от центра, от истины. Ну, это он свои комментарии дает. Спасибо, Петро, интересно. Большое за ваше активное участие. И это здорово, что Украина нас слушает. У нас был еще вопрос от некоего Ивана. Я уж не знаю, тот ли это Иван или не тот. Это мы потом выясним. Как вы сочетаете работу в фотожурнале и видеосъемки разных проектов?
Это не тот Иван. Не тот Иван. Это другой Иван. Сочетаю работу в фотожурнале и что?
И съемки различных проектов.
Сочетаю, сочетаю, у меня нет мужа и детей. Сочетаю просто круглосуточно.
Это был.
Да, я могу сказать, что я не готовлю дома, я покупаю еду, поэтому я сочетаю.
Ну, в общем, ты ответила, конечно, более резко, чем я ожидал. В общем, ты занимаешься всем тем, чем ты занимаешься, потому что у тебя масса свободного времени. Это можно было...
Времени нет вообще.
Времени нет вообще. Хорошо, у меня последний вопрос на сегодня, к сожалению, мы уже заканчиваем, неожиданно быстро пролетает это время, как всегда, на самом деле, наши 50 минут недостаточно для того, чтобы пообщаться. Ты такая удивительная девушка.
Спасибо.
Ты так всем...
Вы тоже классный.
Ты так много всего делаешь и так много всего производишь, я совсем чуть-чуть знаком с твоим творчеством, но то, что я видел, мне более чем нравилось, и я думаю, что в жизни такого человека, как ты... Ну, по крайней мере, если это у меня в жизни присутствует, то уж тем более это должно быть у меня. Слушаем вопрос, ты поймешь, о чем речь.
Угу. Глаз народа.
Какие в вашей жизни случались чудеса?
Чудеса. А у меня каждый день какие-то чудеса происходят. Ну, небольшие, маленькие, но они происходят. Мне вообще кажется, что жизнь сама по себе – это вообще такое одно большое интересное чудо.
Получил бесплатно квартиру, стоял долго-долго, там люди тысячи стояли, а я как-то так получил легко. Ну, думаю, что, наверное, как-то все-таки с Божьей помощью, ну так думаю.
Когда я выходила из дома, и мне казалось, что я увижу сегодня этого человека, я его видел, хотя ничего вот не должно было, хотя не должна была, вот.
4 года ожидала своего молодого человека, дождалась. Для меня это кажется чудо.
Я не знаю, что такое чудо.
Ну... чудеса. Вот встретил жену свою любимую. Для меня это чудо, да, правда, что действительно не думал, не гадал. И вот встретились, мы счастливы, живем.
Никаких пока.
Настоящий друг и настоящая любовь, наверное.
Честно сказать, так не помню, но они были. Иногда какие-то там, не знаю, выполнение планов в последний момент по работе. Соответственно, когда приходят клиенты, ты понимаешь, что сейчас все сделается, и ты закроешь месяц. То есть ты как бы не ожидал этого, потому что в последний день, в последний час работы как бы.
Пока никаких.
Никаких.
Ребенок.
Рождение дочери.
Глаз народа.
Твой фильм будет наверняка иметь ошеломляющий успех, потому что люди ждут именно этого чуда, да, семьи и рождения детей. Угу. Какие чудеса случаются в твоей жизни сейчас?
Я могу сказать, мне приходит в голову масса чудес. Мне кажется, целого эфира не хватило бы, чтобы я рассказала, сколько чудес происходит в моей жизни.
Ну, у тебя 2 минуты есть.
Да. Я скажу, если успею, скажу 3 чуда. Первое чудо. Случилось 17 лет, когда я очень сильно заболела. Я, в принципе, могу говорить это в открытую. Мне нашли 2 опухоли, и одну из них прооперировали, одну из них вырезали. И операция должна была пройти в интервале через год. И я проходила определенное лечение. Мне было 17. Вот, и я была еще молодая и глупая. И сказала Богу так: «Бог, моей веры недостаточно, но у тебя же там все нормально. И вот как только ты увидишь, что у меня достаточно веры, сразу достань ее и все». Я прям так и помолилась. И проходило какое-то время, опухоль увеличивалась, она не становилась мягче, она не становилась меньше, она не становилась... Она вот всегда была такая четкая, прощупываемая пальцами через кожу. Я читала Библию, и там есть такое место одно, где написано «Бог оставил до времени». Я сказала: «О, Бог, оставляю до времени, а ты вот в тот момент, когда время настанет, ты раз сразу и достань». И однажды, не хочу мистифицировать мой ответ, но однажды я спала, и ночью мне приснилось или как, я услышала фразу «время настало». Я проснулась прямо среди ночи. Я думаю, что за бред? Встала-то чего? Чего я проснулась? И я поняла, что время-то есть определенное, которого я ждала. И я попробовала, и на месте опухоли была впадина. И этой опухоли больше не было.
Ты рассказала только одно чудо, потому что времени у нас уже нет.
Да,
и это
да.
Удивительно и потрясающе. На этой позитивной ноте мы закончим этот короткий, всего лишь 50 минут эфир. Друзья, у нас была Луиза Юрьевна Кузьмина, режиссер, видеограф, фотограф, и чего только она не делает в этой жизни, и все она делает потрясающе. Друзья, как и наша Радио Телос, мы тоже все делаем хорошо, качественно, и надеемся, что будем делать еще лучше. А вы нас слушайте, не отключайтесь. Радио Телос работает круглосуточно. Всем пока.
Голос народа. Ваш голос в прямом эфире.